Итак, на нашем предыдущем классе мы обсуждали проявление Вселенной, как Махавишна расширяет себя и входит в каждую Вселенную. И далее, после того, как он возлежит в течение тысячи лет на океане Гарбадака, он расширяет себя в другую экспансию, к Шридакашая Вишну. И с помощью Шридакашая Вишну вселенский лотос выходит из пупа Гарбхакашая Вишну, и на вершине стебля лотоса расцветает огромный вселенский лотос. И этот лотос сияет как золото, как сотни тысяч солнц, и он называется Хираньгарбха. И когда он расцветает, первое живое существо во Вселенной, в материальном творении, появляется. Это Брахма. И объясняется, что если не существует подходящей дживы, живого существа, это должно быть очень возвышенная джива, но у которой существует небольшое осквернение, желание контролировать. И оно приходит, чтобы участвовать в сотворении материальной вселенной. Если нет такой подходящей души, то Вишну расширяет себя, дает экспансию и становится Брахмой. Но в нашей Вселенной, и объясняется в Бхагаватам, наш Брахма является дживой, он Махаджан, очень возвышенный преданный. Также можно дать объяснение, что последователи ведической культуры, им трудно объяснить эту часть творения, как же жизнь появляется во Вселенной. Сейчас существует очень много различных идей, что жизнь происходит из океана, из постепенно, через миллионы лет появляется органическая материя. И они не знают, как это происходит, но делают эксперименты, пытаются объяснить. И так или иначе, случайно, первые простые одноклеточные живые существа появляются. Постепенно они развиваются. И уже усложненные формы появляются. Водные животные, потом они уходят на сушу. И так далее. Постепенно они эволюционируют. Итак, это теория эволюции. И, используя эту теорию Дарвина, они создали эту теорию жизни, что постепенно из одноклеточных, из простейших животных появляются более сложные виды. Такова современная теория эволюции. И какова же наша теория эволюции? Итак, у нас существует это описание Шримад Бхагаватам. Вначале не примитивная жизнь, но наоборот, наиболее сложная форма жизни появляется, полностью противоположная. Мы можем видеть, что бы ни объясняли наука, ученые, они объясняют все наоборот. Итак, знание асуров, оно полностью противоположно знанию, которым владеют суры. В соответствии с ведической наукой, прежде всего, появилась самая сложная форма жизни. Это Брахма. Его тело, на самом деле, отличается от нашего. Его тело состоит из очень тонкого элемента — разум. То есть в любое время, когда он желает, он может поменять свое тело. И мы рассмотрим позже, как он это делает. И, конечно, у него есть 4 головы, 4 руки и так далее. Итак, мы можем видеть, что сначала человеческие формы жизни появились, а потом уже более простые формы жизни, 8 400 000 видов жизни. Сначала человеческие формы появились, и потом более простые формы. И мы можем объяснить двумя путями. Итак, этот лотос, описание этого лотоса выглядит как мифология. И мы не должны объяснять им этот лотос ученым. Если мы будем объяснять, что лотос появляется из пупка Господа, и потом появляется человеческое существо, это вообще звучит очень странно. И сейчас мы попытаемся объяснить это с современной научной теорией. Итак, прежде всего, когда ведическая литература описывает это первое существо Брахму и лотос, каково же впечатление обычного человека? Он начинает воображать себе лотосный цветок, который он знает, который существует здесь, на Земле. У нас есть много цветов лотоса здесь растет, и мы начинаем воображать себе это обычный цветок лотоса. И как только мы читаем какое-то описание, мы сразу же пытаемся вообразить себе. Поэтому обычный человек, если он считает, что лотос расцветает, потом появляется какое-то существо, он сразу начинает воображать себе, что вот огромный лотос такой, и на вершине лотоса восседает какое-то человеческое существо. Но лотос, который описывается в ведической литературе, это вселенский лотос. Это необычный цветок, который мы знаем на Земле. Прежде всего, это огромное строение, гигантское. И он обладает разными чертами, качествами. И Господь Брахма, он не является человеческим существом таким же, как мы. И также, каково же наше опыт? Каков же наш опыт? Живые существа, они рождаются из чрева матери. Они исходят из чрева матери. Для нас это понятно. Но мы можем описать этот лотос, вселенский лотос, так же, как что-то вроде чрева матери. Итак, если вы, так сказать, углубитесь в обсуждение, в это описание. Итак, живое существо находится в чреве матери, внутри, и постепенно тело строится, и потом оно выходит. И этот лотос, он действует как чрево. И тело Брахмы, оно как раз строится там внутри этого лотоса. И это что-то вроде чрева матери. Итак, в соответствии с нашим опытом, некоторые цветы, они могут, могут ловить насекомых и могут есть насекомых, органические формы жизни, переваривать их. Они действуют в каком-то смысле как более сложные виды жизни. Они ловят насекомых и едят их. Поэтому, если растения могут действовать таким образом, ловя органические виды жизни и таким образом действует растение, они ловят эту органическую форму жизни и используют как пищу. И это на самом деле удивительно. Те, кто изучает эти растения, на самом деле это изумительный факт. И также растения могут строить органические тела. То есть если они могут использовать органические элементы как пищу, так также они могут и строить органические тела или какие-то объекты. Так же, как тело Брахмы было построено в свитке лотоса. Итак, Шрила Прабхупада говорил, что по крайней мере 50 нобелевских премий существует в Бхагаватам. Вы должны попытаться достать их, обнаружить их там. И одна из нобелевских премий — это как раз эта концепция. Концепция, как живое существо может появиться из растения. И уже идеи и модель существует. То есть мы должны просто придать форму с помощью современного научного языка. Как человеческое тело может быть сформировано в растении, растением. И что же делает живое существо, например, человек? Он поглощает пищу, потом перерабатывает ее и создает другое человеческое тело, другое человеческое тело происходит. И также и растение. Если оно поглощает органическую пищу, почему оно не может произвести также органическое тело? Таким образом, можно доказать в будущем. Кто-то может представить эту концепцию современным ученым. Да, тело, которое создано из разума, оно органическое. На самом деле, мы можем видеть на разных планетных уровнях. На разных планетах есть разные атмосферы и разные элементы. Все на самом деле создается в смешении этих пяти элементов изначальных. И они находятся в разных комбинациях на разных планетах. Если мы идем выше и выше, эти элементы описываются как более и более тонкие. И тело Брахмы описывается как созданное из разума. Это не означает, что у него отсутствуют другие элементы. То есть его элемент разума превалирует, то есть преобладает. Остальные элементы также существуют. Например, на нашей планете наше тело в основном состоит из Земли. И на планете, на огненной планете, например, так, как Солнце или Вайшванара планета, Бога огня, там преобладающий элемент — это огонь. На Сатья-Локе, на высшей планете, и разум — это преобладающий элемент. Поэтому они находятся на очень высшем уровне понимания. Философского понимания. Но это не так примитивно, на самом деле, как мы думаем. У Брахмы также есть клетки в теле. Да, принцип тот же самый, как у нас. Но как тело действует, это отличается от того, как наше тело действует. Потому что когда Брахма приходит сюда, мы не можем его увидеть или почувствовать. Если он хочет, он может себя проявить. Он может показать себя нам. Он может проявить свою форму. Так сказать, в нашем измерении, которое мы можем ощутить. В противном случае мы не можем его увидеть. Его форма тонкой природы. И он также действует в многомерном пространстве. И из-за этого мы не можем его увидеть. На самом деле клетка не только строится из земли, также другие элементы присутствуют в клетке. Какие бы объекты здесь не существовали, они все комбинация этих пяти элементов в разных пропорциях. Как же клетки могут быть построены в этих нестабильных субстанциях, как вода или огонь? На самом деле клетки — это комбинация земли, воды, огня, потому что температура в клетке существует, и воздух там присутствует также. Вы имеете в виду в Брахме? Да, элемент земли также присутствует. Тонкое проявление земли. Потому что земля, которая здесь, на земле, у нас на планете, это грубое проявление, но существует тонкое проявление земли также. Земля, вода, которые присутствуют здесь на нашей планете, это не те изначальные элементы, которые существуют в... Это... На самом деле, по качествам, это вода и земля, они похожи на ту изначальную воду и землю, из которой построена вся Вселенная. Но Брахма обладает тем же самым элементом, но в тонкой форме, более тонкой форме. Вы хотите сказать, это земля? Нет, это невозможно, это произошло однажды. Это не означает, что мы можем вырастить какое-то растение, которое может произвести человеческое тело. Я просто описываю и анализируя, я просто показываю научным языком, объясняю научным языком, что такой феномен вообще возможен, по идее. Вы можете сказать, что чрево женщины более разумное, чем женщина. Этот лотос на самом деле связан с Гарбхатакаша Вишну. Поэтому Махавишну создает. тело. Поэтому можем сказать, что вселенское сознание создает Брахму. Такого наше объяснение. Сознание первичное, а материя вторичная. Сознание формирует материю. И ученые говорят, комбинация материи — причина сознания. Но на самом деле мы говорим, ведическая концепция такова, что сознание создает материю. Поэтому когда мы начинаем описание космологии, мы сначала обращаемся к вселенскому сознанию, потому что сознание создает материю. Итак, такого небольшого объяснения. И так появляется Брахма и все дживы. И так они транспортируются в тело Брахмы. И когда Брахма открывает глаза, он обнаруживает себя в темноте, в полной темноте. И он задает два вопроса себе. Откуда я произошел и какова моя обязанность, что я должен делать? И Брахма пытается найти причину своего существования, это естественно. Это знак разума. Задавать вопрос, откуда же я произошел? Даже ребенок задает такой вопрос. Это на самом деле признак разума. Когда ребенок видит, что рождается его брат или сестра, он спрашивает родителя, откуда же мой брат появился? Он интересуется этим. Он потом задает вопрос, откуда же я так появился тоже? Это естественный вопрос.
All these development stages you can take as a development stage of embryo in the womb of
mother. Вы можете привести такой пример, как стадии развития эмбриона. Как эмбрион постепенно развивается в чреве матери, то и Брахма развивается постепенно в цветке. Но, так сказать, не объясняется, сколько это заняло. Сколько времени заняло, чтобы создать Брахму? На самом деле, Бхагаватам не объясняет все детально, оно объясняет все, так сказать, очень коротко, дает короткое описание. Просто объясняется, что цветок лотоса произрастает и потом появляется Брахма. На самом деле, Прабхупада хотел, чтобы мы объяснили ученым эту концепцию на их языке. Даже говорится, мы рассмотрим позже вселенскую, когда мы будем рассматривать вселенскую форму. Так же, как ребенок развивается в чреве матери, так же и Вират, вселенская форма, развивается в чреве Вселенной. Вират-рупа. И Брахма, на самом деле, меньше, чем Вират. Этот лотосный цветок, начало проявления Вирата. На самом деле, Вират, вселенская форма, в потенциальном состоянии находится в лотосе, в стебле. Вират-рупа относится как раз к этому вселенскому лотосу. И это Вират — экспансия Гарбатакаша Вишна. Мы можем понять, когда цветок расцветает, то Брахма уже там находится. Прежде всего он выходит, потом растет. Как обычный цветок, он растет сначала, а потом расцветает. И когда этот вселенский лотос раскрывается, то Брахма уже сидит. И счет времени начинается, когда Гарбхакашая Вишна входит в материальную вселенную и создает эти частички, элементарные частички. Как раз время, отсчет времени начинается во вселенной. Во вселенной существует для времени существует начало и конец. Когда Брахма рождается, начинается время, которое отсчитывает жизнь Брахмы. И существует также кала-чакра. Кала-чакра — это вечное время. Но когда Брахма появляется, это отсчет времени начинается. Так же, как у нашего тела есть начало и конец, так же у Брахмы есть начало и конец рождения и смерти. Итак, кала, вечное время, у нее существуют разные ответвления. И потом в этих вселенных существует мерка времени, то есть время, оно измеряется. Это уже материальный элемент. Это Вират сформирован из материальных элементов, поэтому Вират — он временное проявление.
Итак,
для Вишну, конечно, нет разницы. Между духом и материей существует разница для нас. Когда элементарные частицы построены, тогда начинается проявление вселенского лотоса. Это начальный момент. Вся эта энергия, материальная энергия, исходит из Кришны, из Господа. Вся внешняя энергия. Итак, лотос начинает проявляться. Нет, это не включается в жизнь Брахмы. Не с этого момента начинается счет жизни Брахмы. Когда же начинается отсчет стали от Брахмы? Этот отсчет начинается с момента его появления на цветке. Позже мы рассмотрим это. Его 100 лет начинается с момента, когда он творит первое живое существо. Потому что его 100 лет как раз это столько, сколько живых существ будут жить внутри Вселенной. И как он чувствует эти 100 лет? Например, 100 лет жизни, как мы чувствуем? Он ощущает таким же образом, также ощущает свои 100 лет, как мы ощущаем наши 100 лет. Ведическая концепция относительности времени дается Шримад Бхагаватам также. Да, объясняется, что каждое живое живет 100 лет. Это одна из концепций относительности времени. Потому что его опыт, то есть его ощущение точно такое же. Для нас такое впечатление, что они живут сотни тысяч лет, но для них это как 100 лет. Брахма также живет, его 100 лет. Такова относительность времени. Это все.
For whom? Birth and death in Svargaloka.
Рождение и смерть на Сваргалоке полностью отличается от, от нашего. Так как женщины на Сварге только однажды рождают ребенка в последний год жизни. Поэтому на Сварге нет беспокойства в семейной жизни. Они наслаждаются, только наслаждаются. Но они не рожают детей, как здесь, на Земле. Вы имеете в виду элементарные частицы? Прежде всего, атом — это не элементарная частица. Элементарная частица описывается в ведической литературе, это парамана, она не обнаружена учеными еще. И также элементарные частицы, они формируются, когда параматма Вселенной Гардакаша и Вишна входит во Вселенную, и дживы тогда еще не проявлены. Прабхупада использует эту терминологию. Элементарные частицы. Когда формируется эта парамана, дживы находятся в теле Гардакаши Вишны, они еще не проявлены, когда, когда формируются эти параманы, элементарные частицы. Они, наше человеческое тело здесь, это комбинация внешней энергии и внутренней энергии. Да. Так. Эти люди не понимают, какая параматма. Существует три аспекта параматмы в проявлении материального, в материальном мире. Итак, совокупность, параматма совокупности материальных вселенной, параматма каждой вселенной и параматма в каждом живом существе. Три аспекта параматмы. Итак, люди думают, что одна параматма существует. И поэтому они измышляют и дают, так сказать, возможность для измышлений. Первый — это Махавишну, это параматма совокупности всех вселенных. Гарбхадакаша Вишна, параматма каждой вселенной. И он как раз входит в элементарные частицы. И Кширадакаша Вишна, параматма каждого живого существа, находится в теле каждого живого существа. Итак, входя во внешнюю энергию, он, так сказать, формирует материальную энергию, иначе она не может быть построена. Я уже объяснял это на предыдущих семинарах, когда вы были еще, когда вы еще не были здесь. Итак, когда Гарбхадакаша Вишна входит во Вселенную, он создает океан Гарбхадака из своего собственного пота и возлежит тысячу лет на этом океане. И когда тысяча лет заканчивается, он входит в материальную энергию и создает эти элементарные частицы, чтобы построить Вселенную. В то время, когда проявились материальные эти элементарные частицы, тогда лотос пророс, и дживы вошли в тело Брамы. И Брама появился, он пытался найти, откуда он появился. И он увидел, что он сидит на гигантском лотосе. И этот стебель идет вниз в темноту. И он понял, что этот стебель происходит из из этого изначального, из чего-то, откуда он появился. И он стал спускаться вниз и нашел там, что там вода. И он продолжал спускаться под воду. И когда он был глубоко под водой, он спускался еще глубже, пытаясь обнаружить, откуда же появился этот стебель. Конечно, это происходило из тела Гарбхатакашая Вишна. И в пупке Гарбхатакашая Вишна огромное озеро. И под влиянием Калы он почувствовал, Брахма почувствовал страх. Он увидел это гигантское творение, которое не мог понять, он почувствовал страх. И когда он был полностью в страхе, в беспокойстве, он услышал голос. Он услышал два слога — тапа. И из-за своего прошлого опыта, так он появляется снова и снова. Он понял, что это означает аскеза, тапасия. И после этого он решил вернуться обратно. Он опять поднялся на лотос и сел в медитации. Он начал медитацию, которая продолжалась тысячу небесных лет. Если мы разрежем стебелек, мы увидим, что внутри он полый, поэтому он спускался внутри стебля. Он спускался не снаружи, а внутри, по этому проходу, внутри стебля. Мы начинаем наш класс с этой шлоки, с этой мантры. Все живые существа находятся, рождаются во тьме невежества. Потому что эти покрытия материальные покрывают наше изначальное понимание. Все живые существа рождаются. И Брахма также. Мы также видим это ведическое описание. Он очень возвышенное живое существо, но материальная энергия. Он также покрыт материальной энергией, он забывает, каково его положение, каковы его обязанности. Он забыл, и он пытался обнаружить это, пытался понять. Так. Брахма спустился вниз к озеру. Он понял, что стебель спускается дальше, вниз под воду. И он был уже глубоко под водой. И он пытался обнаружить, откуда же этот стебель произрастает. И он не мог достигнуть дна, потому что озеро глубокое, тело Гарбхатакашая Вишны огромное. Он пытался, нырял. Он... А он что, не мог увидеть Вишну, который под ним находился? Нет. Он не мог увидеть его. Махавишна, он... Гарбхатакашая Вишна возлежал на океане, и он не мог его увидеть. Он пытался исследовать. И он действовал как материальный ученый в то время. Можем понять, вначале Брахма, он как современный ученый действовал, пытался использовать свои собственные чувства для того, чтобы обнаружить источник. Он нырял там, пытался обнаружить, что там в океане. Тот же самый процесс. Современный ученый действует таким образом. Когда он потерпел неудачу, так сказать, приходит такой момент, когда мы терпим неудачу, и мы решаем обратиться к высшей силе. И он также услышал тапа, что он должен совершать аскезы. У Брахмана также огромное тело, но, так сказать, если мы сравним это с телом Гарбхадакаша Вишну, оно не такое же большое. Итак, он нырял и был глубоко, он не мог достигнуть дна. Не пытайтесь представить себе это как вот озеро, как вот здесь на земле. Это не то же самое. Это огромное, огромное озеро. Не пытайтесь себе даже представить его. Позже мы увидим, когда Брахма медитировал. В один момент, когда Вишну удовлетворился им, он проявил ему себя. И он увидел огромную форму Гарбхадакаша Вишну под возлежит на океане. И он увидел всю эту прекрасную картину, как Гарбхадакаша Вишну возлежит на океане, и стебель лотоса происходит из его пупа. Но в то время он не мог этого видеть. И после аскезы ему было дано видение. Мы можем видеть, что это огромное расстояние с начала лотоса и до конца. Как же он спустился с вершины до океана быстро, а потом не мог достичь дна? Потому что это также все пространство, оно многомерное. Если мы пытаемся из более низкого измерения, так сказать, проникнуть в более высшее, мы не можем проникнуть туда. Например, если мы даже если мы путешествуем со скоростью ума на каком-то обычном летательном аппарате, мы не достигнем покрытия вселенных. Но йоги за одну секунду могут это сделать, потому что они используют высшие измерения. На самом деле, это очень интересное сравнение, что он действует как материальный ученый, и потом он оставил свои попытки и подумал, что лучше мне медитировать. Итак, во всех вселенных происходит тот же самый процесс. Да, это во всех вселенных происходит тот же самый процесс, та же последовательность. Но в других вселенных вселенная больше, поэтому лотос больше и Брахма также больше. Размер. Только размером отличается. Конечно, некоторые там различия существуют небольшие. Но основная картина та же самая. Так же, как смерть, рождение и смерть. Рождается ребенок, он потом растет, стареет и умирает. Та же самая картина. Но есть различия, что мы живем в разных странах, как говорим, на разных языках и так далее. Все, что у нас описывается в Бхагаватам, в других Пуранах, все это описывается о нашей Вселенной, о нашем Брахме. Ничего нет описания о других Вселенных, не существует. Но аналогия дается, что такой же процесс происходит в других Вселенных. Если мы знаем семью, мы знаем деревню. Если мы знаем деревню, мы знаем город. Если мы знаем город, мы знаем страну. Если мы знаем одну страну, мы знаем все страны. Если мы знаем страну, мы знаем планеты. Если мы знаем планету, мы знаем другие планеты. Поэтому мудрецы не путешествуют. Итак, материалисты думают, путешествуя, я узнаю мир. А мудрецы узнают мир с помощью медитации. И они могут узнать всю Вселенную таким образом, с помощью медитации. Если вы понимаете себя, свое тело, то мы поним, поймем вселенскую форму, потому что мы точная копия вселенской формы. Это санхья. Поэтому вам нужны веды. Вы нужны, вам нужно второе рождение. Второе рождение также нуждается в матери и отце. Итак, духовный учитель — это отец, и веда — это мать. Итак, вы получаете второе рождение от этого отца и матери.
Происходит одновременно.
Итак, сейчас Брахма сидит в медитации. Тысячи лет он медитировал. И через тысячу лет Господь был доволен им. Вайкунта, область Вайкунта, Вайкунта Лока, планета Нарайна, была проявлена ему по беспричинной милости Господа. Покрытие внешней энергии было снято с Господа Брамы, и он увидел Нарайна Лока, увидел Господа Нарайна, который сидит на асане Шеши. И он увидел всех обитателей Вайкунта. Господь был доволен им. И он так был доволен им, что он сошел со своего трона и пожал руку Брахме, как друг другу. И он сказал: «Я очень доволен тобой. Это очень трудно удовлетворить меня, но я доволен тобой. Я готов тебе дать любое благословение». Можете прочитать это описание в Бхагаватам. Итак, кто пожал руку Брахме? Вишну? Нараяна, Вишну. В соответствии с ведической литературой, иногда Брахма может потерять свою преданность. Это происходит во время творения. Он постепенно может материализироваться, так сказать. Но вначале происходит все по милости Вишну. Потому что Шивы нету тогда. Шива происходит как сын Брамы. Существует один Всевышний Господь, и он Вишну. Это Господь Вишну. Кришна также присутствует. Кришна появляется позже. Вы имеете в виду Кришна? Кришна позже. Мы подойдем к этому моменту позже. Сейчас все, что происходит, происходит. Присутствие Господа Вишну. Господь Вишну присутствует. Итак, ему была проявлена Вайкунта и знание о духовном мире. И Господь готов ему дать все благословения. И он сказал: «Что же ты хочешь?» После этого Брахма прославляет Господа. И он спрашивает 4 вопроса. Детали можете потом прочитать. Мы главную вещь рассмотрим. 4 вопроса. Первый. Каковы формы Господа в материи и в трансцендентном, в Второй вопрос. Как разные энергии Господа работают? Брахма, конечно, не спрашивает так один за другим. На самом деле, эти четыре вопроса они можем извлечь из его речи. Третий вопрос. Как Господь проявляет игры своими разными энергиями? И четвертое. Как Господу Брахме можно, как же он сможет, так сказать, выполнить эту обязанность, которая на него возложена? Итак, первое. Что является источником и как он, каковы его обязанности? Из этого, из этих двух моментов происходят его четыре вопроса. Как Господь играет своими энергиями, как разные энергии работают, как Брахма может исполнять свои обязанности. И Брахма просит благословения. Пожалуйста, дай мне благословение, чтобы я никогда не возгордился и забыл, что я не Всевышний. Когда мы создаем что-то, мы думаем, что я Создатель. Мы забываем подчиненное положение. Когда он услышал слово Тапа, он прекратил свои попытки исследовать Вселенную. Да, когда он услышал Тапа, он пытался сначала обнаружить, кто же это говорит с ним. И он плавал туда-сюда и пытался обнаружить, кто же это говорит с ним. Это был Гарбхакаша Вишна. И потом он устал, Брахма устал. И он был в темноте. И он почувствовал страх. И он подумал, что я должен совершать аскезы, потому что у него из предыдущего опыта он понял, потому что Джива рождается снова и снова, перерождается. Даже иногда, когда мы читаем, например, Бхагаватам, мы думаем, о, на самом деле, так я помню, я когда-то об этом слышал. И он понял, что он должен медитировать. И он поднялся снова обратно на лотос. Это аскеза, потому что он полностью устранил свои чувства от объектов чувств, он медитировал тысячи лет. Он хотел понять, кто я, откуда я происхожу, какова моя обязанность и откуда я произошел. У него не было тогда понимания, полного понимания. Он медитировал на то, кто я есть, какова моя обязанность. И он полностью прекратил деятельность чувств. Это аскеза. Например, процесс Аштанга-йоги. Они не знают вначале, кто такой Всевышний. Они знают немного, но они не знают деталей. И они медитируют, они совершают аскезы. Постоянно практикуют Аштанга-йогу. И постепенно, когда Параматма довольна, она проявляет себя ему. Он медитирует на себя сначала. Кто я? Процесс на самом деле похож, потому что Кришна также медитирует на себе. Итак, другой важный момент. Четыре вопроса. И ответ был дан четырьмя стихами. И эти четыре стиха называются чатур-шлоки. И они даются во второй песне Шримад Бхагаватам. Это изначально Шримад Бхагаватам. Изначально Шримад Бхагаватам был дан Вишну в начале творения Брахме. В четырех стихах. Это изначальный Бхагаватам. И все Бхагаватам, которые находятся на разных планетах, они содержат эти четыре стиха. И потом все остальные стихи объясняют эти четыре. Для нас, чтобы понять эти стихи, мы нуждаемся в 18 тысяч стихах объяснений. И пусть эти стихи постепенно объясняют нам эти изначальные четыре стиха. Если вы читаете Бхагавата Пурану, это не означает, мы можем понять, что это не Вьясадева, так сказать, придумал все это. Бхагаватам объяснялся Вяс объяснил своим ученикам. И когда он объяснял своей жене, то Шукадева Госвами слышал это в очереди матери. И когда пришло время, Шукадева Госвами пришел и объяснил его Махарадж Парикшиту, и Вьясадева там присутствовал также. Такова ведическая система. Арджуна также говорил, все эти мудрецы, Вьяса, Нарада, Асита Девала, они подтверждают, что ты Всевышний, Верховная Личность. И Вьясадева не говорил, что я литературное воплощение Господа, что я пишу. Он так не говорил. Он дает знания. Он создает. И потом, слушая своих учеников, он пишет Шримад Бхагаватам. Шукадева Госвами. Шукадева Госвами также не говорит, что я слышал в очереди своей матери. Когда он объясняет это мудрецам на Мишаране. Потому что тысячи мудрецов присутствовали в лесу на Мишаране. И они подтвердили, что сутра — реализованная душа, самореализованная душа. И все эти мудрецы, авторитеты духовного знания пришли в лес на Мишаране, чтобы совершать аскезы, тысячелетнее жертвоприношение. И все они пришли к общему заключению, что Шукадева Госвами, он самореализованная душа. Поэтому Шукадева не говорит, что я слышал от моего отца, он здесь сидит, и я был в чреве моей матери тогда. Почему его приняли как изначальный авторитет? Когда Парикшит пришел, он задал вопросы, что я должен делать в момент смерти. Было очень много мудрецов, как присутствовал в то время. И они начали предлагать ему разные системы реализации. Аштанга, Санхи, Гьяна, то или это, Вайшешика и так далее. Так что были разные предложения. Но кто же мог дать веданту заключение, что же мы должны делать? Они были сбиты с толку, они, так сказать, разошлись во мнениях. И вдруг пришла одна личность, очень молодая, красивая, голубого цвета, сияющая и обнаженная. И они поняли, что это Авадута по его, чертам его тела. Когда вы видите обнаженную личность, если она самореализованная, можете понять, что это самореализованная душа, потому как он ведет себя по чертам его тела. Обусловленная душа, когда она ходит обнаженная, она не может действовать как Авадута, как самореализованная душа. Потому что Авадута, он полностью отречен от всех обусловленностей материальной жизни. И они увидели огромную толпу детей и женщин, следующих за ним. Конечно, они все смеялись, над ними бросали грязь. Это также другой признак, когда Авадута, за ним следует огромное количество народу, дети, женщины. Они смотрят на него, потому что они привлечены к нему. И Парикшит, он был чистым преданным, он сделал дандават Шукадева Госвами. И все эти женщины и дети испугались. Они не знали, кто это такой обнаженный молодой человек, но они узнали Парикшита, царя, и он Дандават делает этой личности. Когда они увидели, они все убежали от страха. И все поняли, что это саморожденная душа. Шукадева Госвами, объясняя Бхагаватам и Парикшит, слушая Бхагаватам, достигли самореализации. Этот процесс дал им самореализацию. Yeah, not sugar devil.